Итак, здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Валерий Смирнов и Александр Краснов.
Добрый день.
Первый наш сюжет касается почившего в ГОЗе Аркадия Гайдара. Дело в том, что в нашей прошлой передаче мы с Сергеем Петровичем Пыхтиным уже прокомментировали нашу точку зрения на сие знаменательные события. А вот Александр Викторович не успел к этому событию, оказался несколько обижен, что его слова не легли, так сказать, на неостывшее еще тело, в тот момент не кремированное, и поэтому он как бы оказался вот обделенным своими комментариями. Именно поэтому я вот сейчас ему не предоставляю слово.
Ну, твоя шутка насчет неостывшего тела не очень уместна в этой части, потому что, ты знаешь мою позицию, я с покойниками не воюю и с памятниками не воюю тоже. Вот какой бы ни был покойник, какой бы ни был памятник, ну, это уже покойник, это уже памятник. Надо воевать с тем, кто урон наносит, вот конкретно лично твоему карману и твоей жизни, и твоему благополучию. А все с покойниками.
Это... Вообще, сейчас уже как-то... обрела уверенность точку зрения, что те люди, которые хотят отнести Гайдару по принципу о покойных или хорошего, или ничего, они заканчивают молчанием. Вот на этот момент. А ты же хочешь что-то сказать?
Да, действительно. Дело в том, что я общался с ним.
О.
Общался с ним достаточно много. Я общался и в тот момент, когда он был премьер-министром или исполнял обязанности премьер-министра, и общался с ним в промежутке между тем, когда он был не у власти, второй раз, когда он был министром финансов, и когда он был в оппозиции. Так как у нас передача «На самом деле», я должен сказать, что это были разные люди. И поэтому я по-разному отношусь к ним. Очевидная абсолютно вещь, что в тот момент, когда он появился при власти благодаря Бурбулесу, в конкуренцию Евгению Сабурову, который был абсолютно внятный экономист, который прекрасно понимал, что за макроэкономикой должна идти микроэкономика в виде конкретного бухгалтера, который прекрасно понимал, что надо сначала делать приватизацию собственности, и когда будет демонополизирована эта собственность, только тогда можно отпускать цены. Это Евгений Сабуров, ныне покойный тоже уже. Но тем не менее, так сказать, у него были, у Сабурова тоже свои недостатки, он немножко водочку полюбливал, так сказать, это был факт. Но его программа была реалистично понятна, щадящая, и она явно могла привести к успеху.
Угу.
Я поэтому был сторонником так этой теории. И когда американцы, надо открыто говорить, американцы навязали нам, так сказать, Гайдара, Чубайса, Авина, Глазьева, он в тот момент там находился, в той команде, Шохина и другую компанию, это были люди, специально отобранные американцами, они прошли через Бурбулеса Геннадия Эдуардовича, процедура известна, и Головкова. И они были навязаны вот именно как вот такие вот разрушители, которые должны были выполнить эту работу. Более того, американцы сидели в этом здании. Я их видел живьем, их было много, так сказать, и они рулили этим процессом, так сказать.
Нет,
они просто помню. Принимали участие.
Нет, я помню, это не просто незабываемый момент, что на Старой площади, вот во всех тех местах, где сидел раньше ЦК КПСС, а тогда находился, скажем так, штаб действующих младых реформаторов, там были просто сотовые антенны спутниковые, которые как бы напрямую через спутник общались с американскими, так сказать, вождями.
Так вот, в тот момент... абсолютно правильное, теоретически правильное решение о либерализации цен, которому я горячо сочувствую, я рыночник по своему убеждению, я считаю, что это правильно, оно было принято в самом безобразном и неправильном виде. Его сделали до того, как сделали хотя бы какие-то попытки приватизации, что привело фактически к галопирующей инфляции и к тем результатам, которые вот часто упоминают в социальном плане, что пропали накопления. Да, действительно, накопления у всех отобрали. Но это не единственная гадость, которую Егор Тимурович нам сумел сделать.
Я говорю не только приватизации, но и демонополизации, потому что идея освобождения цен, это когда есть конкурирующие производители.
Иначе монополии...
Если их нет, то дальше монополия
ставит
ту цену, которую хочет.
Мы видим сейчас даже в системе ЖКХ Московской или в системе транспорта, и видим в системе связи, в системе электричества, Газпром, так сказать. Вот мы видим вот последствия вот этого всего.
Все того же процесса.
У нас цены растут не по причине монетаризма, как потом это говорил Гайдар, Чубайс и прочее, что избыток денег. Они шли по причине монополий, естественных и так называемых технологических, которых в 100 раз больше, чем естественных. Это тоже нельзя забывать. Так вот, это решение, оно было ужасное, оно было принято. Значит, это его беда, это его вина. Есть еще одна вина его, о которой говорят мало и почему-то как бы вот так вот кокетливо умалчивают. И даже его так сказать, почитатели не упоминают о ней. Я присутствовал на том съезде, Вместе с господином Геращенко, тогда он был председателем Центробанка, мы сидели с ним рядом в почетной трибуне, я не был депутатом съезда, так сказать, мы с Геращенко смотрели с трибуны, как это все происходило, где Егор Тимурович с прямотой коммуниста высказался о том, что, мол, здесь спекулянты подлые покупают деньги по товары по государственным ценам, потом вытаскивают на бирже, перепродают их там, на чем зарабатывают большие деньги. По этой причине, сказал Егор Тимурович с трибуны перед съездом, перед нашим красно-коричневым съездом, надо бы их немножко подрезать. И давайте-ка мы 32% сделаем налог на добавленную стоимость. Что они, значит, вроде как вот при каждой перепродаже, если им они повадились перепродавать, при каждой перепродаже 32% мы у них отнимать будем. Но что наш красно-коричневый съезд немножко офигел от этого дела, и сказали, что мы тоже не любим спекулянтов, и вообще, может, как и ты, вот что он сказал, но не в такой степени. И все-таки сделали 28%. И НДС, налог на добавленную стоимость, установили 28%. Это сейчас он снизился до 18%. А в тот момент его установили 28%. Егор Тимурович после этого, он одновременно тогда был министром финансов, переехал к себе 500 метров в Министерство финансов и подписал инструкцию о взимании денег, которая говорила, что надо не на добавленную стоимость от того, как спекулянты перепродали на бирже, а на весь объем, который человек один друг другу что-то продает. Вот на все это 28% изымать. Через квартал промышленность страны встала. Просто встала. Потому что если у тебя есть налоговая инспекция, и ты красный директор, и по-прежнему еще побаиваешься АБХС, и платишь все по инструкции, ты не можешь с 28% на весь оборот выжить ни одно предприятие, даже занимающееся секс-услугами, наркотиками, оружием, не выживет в этой ситуации, когда надо 28% отдавать каждый раз при любом акции. Это после появились офшорные зоны, появилась возможность как-то уходить от всего этого дела. Поэтому говорить о нем как о либерале, так ведь... Невозможно. Это военный коммунизм, вот есть в переводе на русский язык то, что он произвел. Самые большие либералы по отношению к нему были Горбачев и Рыжков, которые сделали закон о кооперации, в котором было сказано, все, что не запрещено, все разрешено, 13% казни отдай, все остальное твое. Вот это либералы. Вот это правда.
Изначально было даже меньше.
Да. А вот он военный коммунист. И он поступил как военный коммунист. И действиями своими вся экономика страны, я подчеркиваю, вся, легла в течение одного квартала. Только по этой причине. Начался дефицит денег. При этом тот же самый Гайдар с Чубайсом взвыли, что денег слишком много. Что Чикагская школа учит нас, что в момент, когда денег слишком много, так сказать, надо сжимать денежную массу, тут же появились векселя, зачеты, заползли сюда иностранные деньги, и на каждый доллар можно было купить хреновую тучу рублей и скупить те самые предприятия, ради чего, собственно, все и затевалось. Вот структура. Это страшное преступление. Абсолютно страшное преступление. Невозможно было как это делать. И дальнейшая деятельность по сжиманию денежной массы привела к крайне негативным последствиям, что сказалось на экономике. Давайте мы посмотрим, что в момент этого кризиса происходит во всех развитых странах мира, которые с трудом выходят. Там допечатывают деньги. Там раздают под нулевой процент, дают кредиты.
Ну, как сейчас.
Допечатывают. И не только в Штатах. А Европа делает, а Япония делает. Уж, наверное, по развитию нас, ребята, экономики-то не маленькие. И денежонок там полно, так и хватает. Они применили устаревшую, актуальную в тот момент в Чикаго в 30-х годах теорию, они применили к совершенно другим условиям. И эффект был оглушающий по своему негативному развитию. Именно поэтому мы не выйдем ни на производство, не можем ни модернизироваться. И люди у нас от этого помирают, и средняя продолжительность жизни, и все вытекающие из экономики последствия, что у нас не хватает на то и на экологию, на здравоохранение, на культуру. Вот именно по этой причине. И пенсионные деньги там же. Вот это крайне негативные вещи. Я уже не говорю о приватизации. Он в большей степени там Чубайс виноват, но был же закон абсолютно понятный, в котором было прописано, что приватизация должна проводиться по счетам, а не по чекам обезличенным. И те предложения, которые конкурирующие шли, я рассказывал эту теорию с господином Тарасовым, с Галиной Заславским, мы сделали теорию, которая была понятна, как это сделать. Наверное, рамки сегодняшней передачи не позволяют это мне, но применили абсолютно другую дурацкую, привели к обезличенным чекам и к жулькам, к коррупции, которая развелась. Это все негативные вещи, и за это он не то, что его надо хвалить, его надо вытащить из могилы, повесить за ноги и расстреливать очень долго из автоматов. Это правда.